Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. 20 ноября 1945 года в Баварии, в городе Нюрнберг, начался судебный процесс в отношении руководителей Третьего Рейха, которым были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Так начался Нюрнбергский процесс. Процесс длился 316 дней, шел на четырех языках и оставил после себя 40 томов стенограмм и доказательств. И вот в нынешнем году, в 75-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса, РИА Новости запустили мультимедийный проект, посвященный главному судебному разбирательству 20 века. Проект получил название «Нюрнберг. Начало мира». Еженедельно, каждый четверг, на портале nuremberg.media будут публиковаться материалы, посвященные Нюрнбергскому процессу. За этими сухими словами кроется невероятная работа с использованием самых современных технологий, чтобы не только вспомнить или узнать, но разобраться, понять и пережить историческую правду самой страшной страницы истории человечества. Проект будет выходить на русском, на немецком, французском и английском языках при поддержке редакций Международного информационного агентства и радио «Спутник». У нас в гостях заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева, которая расскажет о проекте, его целях, уникальности и сложностях подготовки. Наталья Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, во-первых, не каждый четверг будет обновляться, а каждый день и едва ли не каждый час.
Начиная
с четверга, да, начиная с сегодняшнего дня. Но проект будет жить минимум в течение вот предстоящего года в очень интенсивном режиме, потому что материалов огромное количество уже подготовлено и еще больше находится в разработке.
Насколько я понимаю, это не только онлайн-проект, но и офлайн в том числе. Предполагается не только медиа какой-то, но и непосредственно интерактивное участие, там, выставки, конференции.
Абсолютно. Мы даже называем его не мультимедийный, а трансмедийный проект. И что мы вкладываем в это такое модное понятие? Что, ну, понятно, что у этого проекта есть такая вот база, да, которая будет на сайте nuremberg.media. И будет в виде социальных сетей, которые будут поддерживать этот проект. Понятно, что будет мобильная версия сайта. То есть весь такой джентльменский набор современного медиа. Но кроме этого мы планируем работать вот в том синтетическом формате, когда сочетается онлайн и офлайн. И это будут и выставки различные. Это будет участие в конференциях. Вот первая конференция откроется как раз завтра, и в субботу мы ведем там целый трек. Это будет конференция в Музее Победы на Поклонной горе, где под нас выделен зал, и в этом зале у нас пройдет 3 очень яркие, надеюсь, и очень содержательные дискуссии о том, как нужно сегодня рассказывать о войне и о новейшей истории, о истории 20 века, так, чтобы это было интересно не только узким специалистам, но чтобы это было интересно широкой аудитории, в первую очередь молодежи. Мы планируем также и различные перформансы. У нас есть совместный проект, который уже начался, и мы его будем развивать и продолжать с МХАТом именно имени Горького, то есть с одним из легендарнейших театров, которые также обращаются к теме Нюрнбергского процесса. Они выпускают прекрасный спектакль, премьеру которого мы ожидаем в ближайшие дни. Мы интегрируемся с нашим проектом, планируем интегрироваться в некие, такие, знаете, активности, перформансы перед спектаклем, и в антракте. То есть мы сплетем вот то художественное высказывание, которое подготовили наши коллеги из театра, с той дискуссией, с тем нервом, который мы можем принести через наш проект. Но также мы думаем, и что завершим вот этот первый год этого проекта в октябре 2021 года большой конференцией в Нюрнберге.
Сейчас, поскольку речь идет все же, действительно, это важно подчеркнуть, что проект направлен в том числе на молодую аудиторию. Вот молодая аудитория порой высказывает следующее мнение. Чего вы носитесь со своей войной? 75 лет прошло. Вот чего вы все время об этой войне, значит, нам талдычите? Есть такие люди,
конечно,
100%. Позвольте задать простой вопрос. А зачем вот этот мультимедийный проект?
Знаете, очень хорошо об этом говорит руководитель проекта, известный российский журналист Наталья Осипова, которая, собственно, и пришла с этой идеей к нам в «Мир России сегодня» и стала таким главным инициатором, паровозом и вдохновителем этого проекта. Вот она... мы с ней очень много, на самом деле, обсуждаем как раз вот этот аспект. А что же нам такого показать молодым людям, чтобы они заговорили? И мы говорим с ней о том очень часто, что рассматривать сегодняшнее состояние мира, мироустройство, не зная и не думая о роли Советского Союза как в войне, так потом в этом акте правосудия, то есть в проставлении оценок случившемуся, невозможно. Молодые люди, которые сегодня говорят, действительно относятся к Второй мировой войне, к какому-то эпизоду из там, четвертого тома учебника на 64-й странице. Вот достаточно, наверное, почитать какие-то документы или послушать речи тех людей, которые сидели на скамейке подсудимых. Да? Ну, например, там знаменитая речь Гиммлера, когда он говорит о том, что... испытываю ли я какое-то чувство, перескажу вольный перевод, как я должен относиться к этим русским бабам, которые будут рыть окопы? Какое должен ли я испытывать к ним жалость, говорит он, к этим русским бабам? Конечно, я буду к ним испытывать жалость, потому что немцы — единственная нация, которая испытывает сострадание к животным. И поэтому эти русские бабы, эти животные, также достойны моего сострадания. И вот достаточно совсем чуть-чуть посмотреть документы, выдержки, фрагменты речей тех подсудимых, которые говорят о бабушках и дедушках, прабабушках и прадедушках вот этих сегодняшних молодых людей. Поэтому иллюзия о том, что «а что мы не проиграли Германии? Если бы мы проиграли Германию, мы бы жили сейчас...» Так же здорово.
Да, пили немецкое пиво и ездили на немецких автомобилях.
Совершенно верно. Нет, друзья мои, вы должны знать, что если ваши бабушки и дедушки выжили, то это практически чудо. И на зубах, на морально-волевых, на без всякого пафоса, объективно, подвиги советского народа.
Давайте об авторах проекта, о выборе названия. Мне очень понравилось название. Мне кажется, невероятно креативно. И креативно в хорошем смысле слова. Обычно бывает так, что креатив ради креатива. Вот надумать, навертеть. А здесь очень, очень доступно, понятно. Два простых слова. Начало мира. Понятных. Очень и ярко иллюстрирует, собственно, действительно концепцию. Вот начало мира.
Очень много было вариантов названий. Это название тоже придумала Наталья Осипова, как раз исходя из той идеи, что начало мира во всех смыслах и начало нового мира. Мира, в котором свершилось правосудие, по горячим следам были данные оценки. Вы, кстати, знаете, что, например, именно Советский Союз настоял на то, чтобы были даны правовые юридические оценки. Потому что союзники наши настаивали на том, чтобы уничтожать всю вот эту команду, гитлеровскую команду, вместе их обнаружения, без суда и следствия.
Горе побежденным, да.
И именно Советский Союз настаивал на том, что должно вершиться правосудие и должно быть сформулировано, какие были преступления совершены и какая должна быть ответственность. Начало мира в том смысле, что ну, действительно это бесспорно. Мы остановили ту войну, Советский Союз принес мир в Европу и в мир. И этот мир до сих пор должен быть сохранен вот на основе тех выводов и тех деклараций, которые были приняты во время Нюрнбергского процесса. То есть здесь такая игра слов и игра смыслов.
Выводы, которые сделали, собственно, авторы проекта, участники проекта, они транслируются вот в тех медиа-документах, материалах, которые будут представлены? Или это такой некий сторонний взгляд, который, условно, документальный?
Если вы имеете в виду, будут ли даны какие-то оценки, размышления, какие-то, может быть, рассуждения, аналитика, да, безусловно. Другое дело, что, вы знаете, там такие материалы. Дело в том, что сейчас обнаруживается и открывается все больше и больше архивов, все больше и больше фотографий. Знаете, кстати, одно вот из моих было удивление, я просто об этом кто своему не знала. Какая профессиональная команда историков работает, например, в наших силовых службах? Это настоящие ученые, и причем они очень, знаете, они очень страстные, они очень последовательные, которые сейчас раскапывают и обнаруживают новые и новые документы, свидетельствующие о преступлениях фашистов на территории бывшего Советского Союза. И вот этих фотографий иногда, или каких-то фрагментов документов, их уже достаточно для того, чтобы понять, что происходило. И если наша историческая память что-то там затерла или покрыла матовым стеклом, это очень хорошая возможность освежить. Еще есть удивительный пласт документа, в котором в том числе есть и осмысление. Это блокноты и записки журналистов. Дело в том, что почти 80% аудитории, которая сидела в зале Нюрнбергского суда, это были наши коллеги, это были журналисты. Причем это журналисты-фронтовики. Большая часть этих журналистов и советских, и французских, и британских, это были те журналисты, которые писали не теоретически, да, не со слов.
Да, фронтовые журналисты, сами, видевшие, участвовавшие,
они сами свидетели,
да,
конечно,
да.
Они свидетели обвинения. И команда проекта, которая вот работает вместе с Натальей Осиповой, журналисты-исследователи, они как раз сейчас очень много работают и с публикациями, которые были сделаны, которые вышли в газетах, в журналах, но и с дневниками, и с блокнотами. И вот это потрясающее свидетельство, потому что это как раз и факт, и это, конечно, какой-то, если не анализ, то осмысление.
Еще мне кажется интересным поговорить и рассказать нашим слушателям непосредственно о технологическом процессе, потому что, безусловно, фотографии, архивные данные, документы, но, насколько я понимаю, в проекте «Нюрнберг. Начало мира» есть место виртуальной реальности.
Да.
Что вообще, ну, сложно сейчас представить. Ну, уже, может быть, не так сложно, особенно нынешнему поколению, но мне все равно еще по-прежнему сложновато. Вот пару слов, собственно, о технологическом процессе. Как создавалась эта реальность?
Она еще не создавалась, она еще выйдет. У нас есть целый год, чтобы представить. У нас будет несколько таких интересных форматов. Мы планируем вместе с нашими коллегами из российских театров запустить подкаст, где мы вместе с актерами расскажем какие-то эпизоды, документальные эпизоды и фрагменты мы расскажем в виде подкаста. Мы планируем действительно в 2021 году представить, на мой взгляд, довольно интересный проект виртуальной реальности, действие которого будет происходить в столовой. В столовой для заключенных. Мы сначала думали про другую локацию, мы думали сделать локацию в спортивном зале, где, собственно, было повешение,
да,
и где была казнь. Но потом мы натолкнулись на удивительный снимок, сейчас я прямо рассказываю, уже практически открываю наши закулисье. Мы на выставке в Музее современной истории увидели потрясающую фотографию. В ней нет ничего выдающегося, может быть, с точки зрения художественной. Значит, это фотография из столовой, где сидят как раз вот четыре фигуранта. Вот этих четыре, без привлечения последовательных, циничных злодеев. Знаете, что никто из них не раскаялся, да? То есть это было совершенно осознанное злодеяние, самооправданное. Это, знаете, меня просто поразил этот контраст. Вот сидят люди, которые в худшем смысле содрогнули этот мир.
Да, люди... Воплощение абсолютного зла, вот как
библейское воплощение зла. И вот этот, знаете, мирный обед в этой столовке. Мирный. И у меня почему-то этот контраст, он меня просто откинул меня к стене, да, потому что он поставил передо мной кучу вопросов, в том числе вопрос такой, знаете, нераспознанности зла. Человек, знаете, как во многих восточных культурах есть такая рекомендация, правило, если ты хочешь, значит, вершить какие-то дела с человеком, ты должен с ним сесть пообедать, да, потому что обед, он обезоруживает, да, в руке разламывающий хлеб нет клинка и ножа. И вот этот контраст, мне кажется, он очень говорящий о многом, что абсолютное зло, оно не требует прихода, знаете, такого уродливого дьявола.
Да-да, нет рогов, копыт, хвостов.
Да.
Это люди с осанкой выпрямленной, у которых приборы в руках, вилочка
умные,
и ножик.
Умные, рассуждающие, интеллектуалы.
Да.
Я не буду рассказывать дальше всю эту историю, весь сюжет вот этого рассказа виртуальной реальности. Он будет с элементами такой геймификации, но это не будет ни в коем случае игрушка, но там будет элемент геймификации как раз для того, чтобы наши молодые пользователи, они эту историю прошли, соучаствуя в ней. Скорее всего, это будет роль... они будут в роли одного из не злодеев, а это будет роль одного из, так сказать, мирных фигурантов Нюрнбергского процесса, так сказать, с нашей стороны. Вот, и мы попробуем вот таким еще языком рассказать о Нюрнбергском процессе
интересно.
Для молодых.
Да, только я, знаете, о чем подумал? Вот тут это же ведь очень такая тонкая грань, да? Само слово геймификация, виртуальная реальность, вот все вот эти новые словечки, которые понятны и описывают реальность мира молодого поколения, с одной стороны, они подразумевают все равно некий, да, интертеймент, некий развлекательный характер. Вот как удержаться на этой тонкой грани между серьезным рассуждением с самыми важными понятиями, там, добро, зло, вот о чем мы только что говорили.
Смерть
совершенно верно. Причины, откуда это все берется. На те вопросы, в общем, на которые еще не получены ответы. Ну, нет, человечество запускает ракеты в космос, что меня, в общем, да, тоже иногда так заставляет задуматься. Там, погружается куда-то под толщу воды. А почему мы злые, простите за такую банальность? Мы до сих пор не разобрались и не можем никак... И вот, в общем, как удержаться на этой грани?
Чтобы... Алексей, вы совершенно правильно ставите вопрос. Но этот вопрос справедлив, на самом деле, не только к жанру виртуальной реальности. Да? Этот же вопрос мы задаем театру.
Угу.
И вот когда мы делали совместную предпремьерную пресс-конференцию с МХАТом имени Горького, посвященную нашему сотрудничеству в теме Нюрнберга, мы тоже об этом говорили. Как сделать так, чтобы художественное высказывание не исказило, когда это художественное высказывание связано с документом и с очень близкой историей, а «Б» не, знаете, не стало таким заигрыванием, да, не опошлило, не опростило в нехорошем смысле. Вы правы, это совершенно точно, это очень тонкая грань, и это, наверное, не вопрос какой-то математики и регламентов, а вопрос вкуса. Я могу только надеяться, что мы, привлекая большое количество экспертов, а мы, кстати, работаем просто с невероятным количеством российских экспертов, и с музеями, и с архивами, и с институтами, и с коллегами-журналистами. Это, кстати, вообще проект, нельзя сказать, что это проект «Мир России сегодня».
Он отдельный, у меня блок вопросов.
Это мы об этом поговорим, да. Так вот я думаю, что вот наш коллективный разум позволит нам пройти весь этот год. Ведь у нас очень много жанров, кроме виртуальной реальности. Uh-huh. Это будут фотоленты, это будут и видео какие-то, и, как я сказала уже, что это будут подкасты и перформансы. Мы очень близко будем приближаться к тому сегменту, который можно было бы назвать развлекательным, если бы мы не говорили о развлекательном как о чем-то легкомысленном. Mm-hmm. Да? Развлекательный не обязательно легкомысленный.
Нет, конечно, инфотеймент сейчас.
Да.
Это,
вот да. Именно, вот это еще один термин инфотеймент. Поэтому я надеюсь, что мы вот все вместе коллективным разумом, коллегиальным, журналистским и экспертным вот по этой тонкой грани пройдем, чтобы человек смотрел наш контент, смотрел, слушал, взаимодействовал с огромным внутренним интересом, с огромной эмоцией, но при этом не было ощущения, что он поиграл в игрушку, закрыл и отложил это в дальнюю несуществующую реальность.
Теперь, собственно, к партнерам. Я позволю себе потратить какое-то количество эфирного времени для того, чтобы перечислить. Проект проводится при поддержке генеральных информационных партнеров, телеканалов «Россия-24», «Москва-24», интернет-портал «Вести.ру», радиостанция «Вести», сайт «Комсомольская правда». Информационными партнерами выступают радиостанция «Маяк», радиостанция «Радио России», интернет-кинотеатр «Тивизавр», Государственный исторический музей, Еврейский музей и Центр толерантности. Проект создан при участии мультимедиа медиа-арт-музее пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального музея вооруженных сил, Росархива, Госфильмофонда, МХАТ имени Горького и газеты «Правда». Как их...
И еще не все. Еще к нам будут многие присоединяться.
Как их всех можно собрать?
Ну, потому что, к счастью, к огромному нашему и к радости, у нас не возникало проблемы и необходимости объяснять коллегам, почему это важно.
Все с удовольствием
абсолютно
откликались.
Да. Кто-то говорил, а чем мы можем вам помочь? Мы говорим, давайте посмотрим, а что ваше издание писало? Угу. Где были ваши журналисты? Или а что вы можете найти? И вдруг обнаруживалось, что у нас же не только вот эти партнеры, у нас же партнеры университеты и Министерство образования. И у нас, кстати, будет замечательная совершенно акция в этом проекте, тоже партнерская, которая, пока мы назвали ее лингвистическим волонтерством. Дело в том, что на русский язык переведены не все тома Нюрнбергского процесса. Осталось довольно большое количество непереведенных тысяч знаков. И я думаю, что все будет благополучно, потому что мы уже практически подошли к старту этого проекта вместе с Министерством образования и науки, вместе с ведущими российскими вузами, студенты-старшекурсники, лингвисты, объединятся, навалятся и переведут недостающие страницы нюрнбергских выводов на русский язык.
Вообще это, ну...
Представляете?
Так, да, очень странно. Да как, 75 лет прошло, а вот часть так. материалов, да, не переведена.
Да, и есть энтузиасты сейчас, есть потрясающий энтузиаст, который к нам, наш партнер Сергей Мирошниченко, он приедет к нам из Новочеркасска. Он работает просто в мэрии Новочеркасска. Угу. И знаете, чем он занимается по вечерам, по выходным? Он переводит эти недостающие страницы. Вот я сейчас хочу, чтобы, если нас слышали большие государственные люди, я хочу сказать, что вот такие люди, на мой взгляд, дорогие начальники страны, достойны награды. Потому что это вот высшая степень патриотизма, осознанности и правильного отношения к стране. Человек просто взял и сказал, так, я вижу, есть непорядок. Важнейший для моей страны документ не переведен на русский язык. Поэтому я сяду и буду его переводить. Представляете?
Удивительно.
Да, и вот сейчас еще присоединятся студенты. И тоже никому не пришлось объяснять, понимаете? То есть у всех... многие говорили, ой, да-да-да, мне надо освежить. Мне что-то я не очень помню, да? Ну, такое тоже было. И тогда наш разговор, он мог стать импульсом для того, чтобы наши потенциальные партнеры пошли там, достали какие-то свои старые учебники, книги, пошли в интернет, почитали и освежили какие-то знания, которые помогли им вот свой интерес реактивировать к событиям Нюрнбергского процесса. Объяснять нам не пришлось. Очень многие партнеры делают свои проекты.
Еще хочу поговорить об иностранном участии.
Это печальная история.
Давайте расскажите.
Это печальная история, потому что здесь как раз есть некоторые наши обманутые ожидания, потому что, к сожалению, не... Ну, скажем так, совсем не все фонды, музеи, архивы, которым мы написали письма с приглашением к участию в проекте, скорее это в научно-информационном участии проекта, даже мы не безоценочном, не выразили желание присоединяться к российскому проекту.
Ну вот можно разобраться в этих причинах? Почему? Потому что там бытует это мнение, о чем все мы начинали, да, что носить, 75 лет прошло. Или все же мы можем предположить, что есть, предположить, ничего не утверждать ни в коем разе, что есть некое политический флер у этого всего. История, очень часто политика, обращенная в прошлое, кому-то невыгодно...
Тем более эта история.
Тем более, совершенно верно. Да. Кому-то выгодно не ворошить эти страницы, чтобы не вызывать какого-то, не формировать какого-то мнения и так далее. Почему? Что?
Ну, мы с вами можем только предполагать, да. Потому что мы получили вежливые отказы по разным причинам или без указания причин из самых разных стран, от самых разных фондов и общественных организаций. Конечно, я думаю, что в этом не обошлось без политики, без предубеждения к России, не обошлось без того информационного фона, который создается сегодня на Западе. Мы с вами знаем, Алексей, это прекрасно по нашему средству массовой информации, да, когда мы сталкиваемся с предубеждением и с какими-то очень странными обвинениями. Вот. И, конечно же, это идет немножко вразрез к тому стереотипному политическому мнению, той конфигурации, которую хотелось бы, наверное, некоторым общественным деятелям зарубежным сохранить, да, которые пересматривают сегодня итоги Второй мировой войны, пересматривают роль государств. Но я что хочу сказать, что вот это говорит о том, что тем более наш проект, тем более наша коллаборация внутренняя, внутри России, внутри Советского Союза, бывшего и экспертов бывшего Советского Союза, она нужна. Да? Потому что пока еще, знаете, все не ушло совсем в пучину времени, нужно поднимать.
Не просто нужна, а мне кажется, что вот это, собственно, противодействие, неприятие должно способствовать и помочь выстрелить этому проекту и привлечь внимание за рубежом. Так часто бывает.
Вполне. Ну, кстати, я хочу сказать, что на нашу конференцию приезжает один из ведущих экспертов по Нюрнбергскому процессу за рубеж.
А заходим все на nuremberg.media, на РИА Новости, смотрим и следим ежедневно за проектом Нюрнберг «Начало мира».